Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – пророк Ирмияху, сокрытые тайны пророчества. Суть как бы такая, что нужно знать своих великих, и поскольку так случилось, что у нас было несколько лекций, связанных со строками писания царя Давида, мудрость царя Шломо, пророка Ишаяху, соответственно, будет правильно провести урок о словах пророка Ирмияху, чтобы каждый из нас что-то сохранил, что-то запомнил, чтобы мы не были безродными, и на вопрос, кто такой пророк Ирмияху, что он сказал, чтобы у каждого был хотя бы один ответ, хотя бы один стих из слов пророка Ирмияху, мы могли бы, каждый из нас мог бы знать. Под тему у нас сегодня сокрытые тайны пророчества, завет днем и ночью. С этого начал пророк Ирмияху, с этого я хочу начать лекцию пророка Ирмияху, ну и реинкарнация души царя Шломо. Пророк Ирмияху, согласно учению Каббалы, был реинкарнацией души царя Шломо. В основном реинкарнация происходит тогда, когда душа не осуществила свои задачи на протяжении жизненного пути человека, и тогда он снова возвращается в этот мир. И это достаточно печально, потому что означает это, что геном преисподняя не может такого человека исправить. Преисподняя, очень важно иметь в виду, это очень страшно. Там огонь в 60 раз сильнее, жарче, чем огонь в этом мире, так определили наши мудрецы. Тем не менее, геном, в нем Всевышний не держит больше, чем год людей, которые не являются полными грешниками. Соответственно, это не такой уж плохой вариант. Намного хуже вариант, когда человека снова отправляют в этот мир. Это означает, что он, в принципе, свою задачу не осуществил. Тот, кто осуществляет свою задачу, он очищается в геноме и потом попадает в Ганеден. Кто же не исполняет свою задачу при прежней жизни, он возвращается назад в этот мир, и у нас с вами, товарищи, именно такая ситуация. Новых душ сегодня практически нет в этом мире, только те, которым нужно исправление, поэтому мы с вами в предыдущую реинкарнацию не осуществили, в принципе, задачи на нас возложены и снова оказались в этом мире, поэтому у нас есть серьезное основание задуматься о том, при этой жизни исполнили ли мы свою задачу. Так вот, пророк Ирмияху был реинкарнацией души царя Шломо, однако здесь была совсем другая история. А именно, иногда для того, чтобы помочь всему еврейскому народу, великая душа, которая, несомненно, исполнила и осуществила свою задачу, спускается вниз в этот мир и осуществляет то, что необходимо поколению, многим поколениям, всему народу. Таким образом, царь Шломо построил, возвел Иерусалимский храм. Пророк Ирмияху привел к тому, что еврейский народ при разрушении храма сохранился, не был уничтожен вавилонянами и спустился в вавилонское изгнание. Вся суть пророчества пророка Ирмияху была, заключалась в том, чтобы открыть ворота города, убедить руководство страны, что еврейский народ находится в состоянии недостатка, в состоянии греха, что больше Иерусалимский храм существовать не может и необходимо уйти в изгнание. Если бы услышали пророка Ирмияху, руководство страны, то тогда бы они пошли в изгнание, но Иерусалимский храм сохранился бы, и второй храм был бы построен на территории первого храма. Особая миссия у пророка Ирмияху. К нему с большим уважением относился Навуходоносор, царь Вавилона, и рассказывает Мидраш, что когда вавилоняне захватывали Иерусалим, а пророк Ирмияху в то время был министрами царя Циткияху, последнего царя, был помещен в темницу, а темница была в прямом смысле этого слова темница. Административное заключение по обвинению в антисионистской агитации и пропаганде. Пророк Ирмияху сидел в тюрьме, против него было много судебных исков, в частности, обвинение в лжепророчестве, жизнь у него была весьма-весьма непростой. Так вот, Навуходоносор дает своему спецназу задачу, когда будете захватывать Иерусалим, в первую очередь взять тюрьму, чтобы нечестивые министры последнего царя Циткияху, который был таки праведным человеком, но министры уже его не слушали, чтобы эти министры не успели предать смерти пророка Ирмияху. Поэтому вавилонский спецназ освобождает пророка. Пророк Ирмияху произносит следующие слова. Поделюсь с вами скрином. Коамар Ашем. Это вот, если бы мне нужно было первый один стих привести, если бы меня попросили привести один стих из книги пророка Ирмияху, какой бы стих я привел? Вот этот. Коамар Ашем. Имло бритию мам вилайла хукот шамай варец ло самхи. Так сказал Господь. Если бы не завет мой днем и ночью, законов небес и земли, я бы не установил. Что такое день и что такое ночь, причем здесь день и ночь, чем законы земли отличаются днем и ночью. Ответ здесь следующий. Днем, когда божественное присутствие раскрыто, как, когда оно светит, как солнце, и ночью в условиях разрушения храма. Если бы не завет мой, днем, соответственно, когда божественное присутствие осязаемо, и ночью, когда оно в сокрытии, законов небес и земли я бы не установил. Урок для каждого из нас о том, что этот мир создан обусловлен, но если еврейский народ принимает Божественный Завет, тогда мир может существовать. Если еврейский народ Завет оставляет, то весь мир превращается в состояние хаоса, как это было когда-то. С этого стиха я начинаю данную лекцию. Мне кажется, что он самый существенный вообще для понимания того, что пророк Ирмияху принес в этот мир. Пожалуйста, те, кто находится в Zoom, буду рад на ваши вопросы ответить. Кто в YouTube, в течение недели я отвечаю на вопросы, письменно заданные в YouTube. В этом самом в Zoom тоже отвечаю на вопросы, письменно заданные. Пожалуйста, кто хочет, пишите. Пророк Ирмияху. Книга пророка Ирмияху начинается следующими словами. Деврей Ирмияху бен Хилкияху мина куаним ашер баанатот. Слова Ирмияху, сына Хилкияху, из куаним, которые в городе Анатот, в колене Беньямина. Обратите внимание, мы об этом говорили с вами на прошлых лекциях, что для того, чтобы попасть в Танах, требуется протекция. Без протекции в Танах так просто в качестве библейского персонажа не пускали. Требовалась заслуга отцов. Протекция, которая была нужна, требовалась заслуга отцов, как то сказано, Деврей Ирмияху бен Хилкияху. Слова Ирмияху, сына Хилкияху. Кем был Хилкияху? Отец пророка Ирмияху. Он был первосвященником Иерусалимского храма во времена праведного царя Йошияху, который привел еврейский народ в состояние праведности, но уже после того, как декрет о разрушении Иерусалима, об изгнании евреев был окончательно запечатан в дни деда царя Йошияху, царя Минаше. Итак, об этом и пишет пророк Ирмияху. Ашер гаяд вар Ашем илав, что ему, пророку Ирмияху, было слово Господа в дни Йошияху бен Амон, в дни царя Йошияху бен Амон, мелах Иуда, царь Иуды, Иудеи, Бешлоша срешенал и Малхов, 13-й год его царствования. Тогда пророк Ирмияху стал главой еврейского народа. И его пророчество, его состояние главного пророка, главного раввина еврейского народа того времени продолжалось до разрушения Иерусалимского храма. Пророк Ирмияху говорит, да будет проклят день зачатия моего, и пусть он не будет благословен. Что нам точно произошло, почему пророк Ирмияху так относится к своему дню рождения. Люди очень любят свои дни рождения, сейчас, блядь, не очень понимаю, почему. На самом деле, каждый день рождения свидетельствует о том, что мы постарели еще на один год, и вопрос, насколько мы предыдущий год реализовали его потенциал, это очень большой вопрос, и не знаю, многие ли люди могут на него дать положительный ответ. Во всяком случае, пророк Ирмияху очень негативно к этому относится. Почему? Потому что в день его зачатия исполнились те слова, которые потом, после этого, были сказаны в Танахе о том, что царь Минаше залил Иерусалим кровью пророков. Поэтому пророк Хилкияху, будущий первосвященник Иерусалимского храма, имел отношение со своей женой, чтобы родился пророк Ирмияху, и бежал в тот день, когда убивали пророков. Он убежал и имел близость со своей женой не потому, что не просто так, а по той причине, что он намеревался дать жизнь пророку. Вот это та самая протекция, которая помогает людям попасть в Танах, когда твои родители имеют намерение при зачатии детей, намерение святости, то тогда рождаются святые дети. Если родители имели другое намерение, то рождаются другие. Короче говоря, у каждого из нас разный уровень души. У кого-то из нас души более возвышены. Все это согласно Цурата Адам, форме человека. У кого-то на уровне мозга человека, у кого-то там почки, у кого-то сердце, у кого-то нижние копыта, ну вот каждый, соответственно, своему уровню. Пророк Ирмияху был великим, жил он в городе Анатот и говорил то, что властям, последним царям Иудеи, в основном там были два последних царя Иудеи, Иеруяким и Циткияху, им не нравилось. Соответственно, против пророка Ирмияху многократно были всевозможные судебные иски направлены, он обвинялся в лжепророчестве, подвергался административному заключению по обвинению в антисионистской агитации и пропаганде, обвинялся в попытке незаконного перехода границы в Вавилон и в результате написал великую книгу пророчества, обращаясь к еврейскому народу, в расчете на то, чтобы его пророчества не исполнились. Каждый пророк, который говорит о чем-то добром, о чем-то положительном, если это не исполняется, то это однозначно свидетельствует, что он уже пророк, он неправильно читает картину мира. Если же пророк говорит о чем-то, о каких-то бедствиях, о неприятных, о страшных событиях, которые произойдут, то такой пророк, и эти события не исполняются, то такой пророк не является лжепророком, потому что для этого он и говорит, чтобы люди исправились, услышав о несчастьях, которые их ожидают, чтобы люди исправились, чтобы изменилась реальность, и его пророчество не исполнилось. Именно для этого Всевышний посылает Навиэй Заам, пророков, которые говорят о божественном гневе, для того, чтобы они предупредили людей, люди исправились, и не был бы вынужден Всевышний это несчастье реализовать. Итак, пророк Ирмияху, немного мы поговорили о нем, а теперь давайте посмотрим, что он сказал, какие строки пророчества пророка Ирмияху вошли в историю, изменили, в общем-то, человечество, оказали влияние на все человечество. Люди сегодня многие этих стихов не знают, но это как-то вошло в подсознание многих нормальных людей, самых разных национальностей, вероисповеданий, так что это на них повлияло, и они, в общем, каким-то образом подсознательно ориентируются на данного рода ценности. Давайте я снова поделюсь с вами экраном. Итак, мы начали с того, что Коамарашем им лобрити юмам вилайлаху котшамай варц лосамти, так сказал Господь, если бы не завет мой днем и ночью законов небес и земли, я бы не установил. Дальше посмотрите. Обращение к каждому из нас. Раути лоти рау. Неумашем. Ими панай лотахилу. Ашер самти холь гвуль лиям хокулам вело явренгу. Видгашу вело ихалу. Вераму гала вело яврунгу. Передо мною не трепещите речение Господа. Меня ли не боитесь? Ведь я сделал песок границей морю законом вечным, который оно не приступит, и бушуют волны, но не могут, и ревут, но не приступят его. Помните, мы говорили с вами, что ключом к мудрости царя Шломо, царя Соломона, было именно не что иное, как его просьба к Богу дать ему лев шуме, слышащее сердце. И Всевышний дал ему мудрость, кехоля шеральсфатаям, как песок на берегу моря. Всевышний сделал песок границей на берегу моря, законом вечным, который оно не приступит. Что происходит? Мы находимся в мире, который, в общем-то, естественным образом подвергнут опасности того, что его захлестнут воды океана. Когда в самом начале творения рассказывалось, что сначала вся земля была покрыта водой, потом суша поднялась над водами, и воды собрались в каких-то определенных местах. А большинству людей кажется, что речь здесь идет о каком-то формальном описании нам того, как процессы созидания мира происходили. На самом деле Тора – это не книга истории и этнографии и происхождения человека и жизни. Тора – это книга трепета перед небесами и любви к Всевышнему. Тора – это книга, которая является инструкцией для человека, как ему быть человеком, а не идентифицироваться со своим приниженным и малозначимым. Так вот, то, что море сначала полностью покрывала землю, а потом часть суши вышла. Это означает, что Всевышний дал возможность миру существовать в условиях того, что такие моря и океаны обладают силой и предназначением. Более точно, они имеют, в смысле, не более точно, силой и предназначением захлестнуть весь этот мир своей водой, стереть любую форму. И мы находимся в этом мире на суше, так что бушуют воды. И Всевышний сделал чудо. Песок является, полоска песка является границей для моря законом вечным. Говорит Всевышний, что это касается также человека, не только всего мироздания, но и отдельно это касается абсолютно каждого человека. А именно мы живем в мире, где потоки, всевозможные потоки влияния стремятся нас захлестнуть, стереть любую духовную форму, и Всевышний говорит, что только трепет передо мной, что есть определение учения Мусар, помогает обладать силой защитить себя, как полоской песка от границ моря, и бушующие волны дурного побуждения ревут, но не смогут и не переступят ту полоску твоего решения, твоего трепета перед небесами, которые дают тебе силу сохранить свое человеческое и устоять в твоей жизни перед любыми испытаниями. Об этом говорит пророк Ирмия. Алох векарата бозна Иерушалаем, очень известные слова. Лемор кома рашем захарти лах хесед нураях, ахабат клуласаях лехтах ахарай бамидбар, берец лозруа. Иди, возгласи вслух Иерусалима, говоря, так сказал Господь, я помню благодеяние юности твоей, любовь обручения твоего, когда пошла ты за мной в пустыню, в землю незасеянную. Обращение Всевышнего к еврейскому народу. Обратите внимание, чему нас это учит. Да, мы с вами говорим сегодня про изречение пророка Ирмияху, но суть, наш подход – это учение Мусар. А именно, как учение Мусар понимает слова пророчества не для того, чтобы мы были грамотными и образованными и могли бы поставить на место людей, которые меньше нас знают, а для того, чтобы мы исправили себя. Все, что говорит пророк Ирмияху, он говорил в рамках учения Мусар того времени, периода пророков. А именно у него была задача одна, исключительная – помочь человеку исправить себя и стать другим человеком. Итак, главный урок для нас с вами. Всевышний помнит нашу милость, когда мы пошли за ним в пустыню, благодеяние юности нашей, когда еврейский народ после исхода из Египта пошел за Богом в страшную пустыню, любовь обручения твоего, близость, которая была между еврейским народом и Богом, когда мы пошли. Теперь обратите внимание, когда пророк Ирмияху во второй главе говорит эти слова. Вторая глава книги пророка Ирмияху – это очень суровое увещевание, упрек, укор еврейскому народу за их грехи, в результате которого Иерусалимский храм будет разрушен. При этом с чего начинает Всевышний эту главу пророчества? С того, что он помнит благодеяние юности твоей. Всевышний нас упрекает, но при этом он помнит благодеяние юности твоей. Урок главный для нас. Так случается, что в основном для большинства людей мир между ними не является устойчивым понятием. А именно, если один человек другому окажет милость, окажет 100 добрых дел, И вдруг после этих 100 добрых дел он сделает ему что-то плохое, какое-то что-то такое вот, действительно его как-то обидит, расстроит, что-то плохое ему сделает, то большинство людей, они сразу забывают про все эти 100 добрых дел, которые на протяжении долгого времени были ему оказаны. И все, он разрывает отношения с тем человеком, у него все уже не работает. Так Всевышний говорит, что совершенно не так нужно ориентироваться. Говорит, вы 100 грехов сделали, но я продолжаю помнить благодеяние юности твоей. Продолжаю помнить то добро, которое сделали даже не вы, а ваши отцы. В заслугу этого я разрушу храм, но я сохраню вам жизни, говорит Всевышний. Если мы... Это урок мусара. Мы должны... В Торе нам говорится, в Аллахта бедраха, что мы должны следовать за путями Всевышнего, следовать путями Всевышнего. И, соответственно, он помнит добро, которое делает человек, и добро для него имеет намного большее значение, нежели чем наши грехи. Соответственно, также мы должны относиться к ближнему, если мы хотим быть творениями, созданными по образу Бога, а не барбосами и жучками, которые забывают все оказанное нам добро и начинают сразу вести себя после любого негатива в их сторону, начинают вести себя как барбосы и как жучки. Шифтеха бетох мирма, бемирма ману да тутину машем. Ты обитаешь среди лжи. Из-за лжи они отказываются знать меня, речение Господа. Важный очень урок нашей ориентации в этом мире. Что является главным энергетическим источником, ведущим человека к греху? Это его создание иллюзорной лживой картины мира. На иврите реальность, действительность, мациют от слова «то, что ты находишь». Соответственно, мы... Каждый человек находит в мире то, что он находит, и создает свою какую-то мировоззренческую конфигурацию. И, в принципе, это здорово, потому что мы действительно созданы по образу Бога. И быть созданным по образу Бога предполагает такие создания полноценной, всеобъемлющей картины мировоззрения. Поэтому это как раз свидетельствует о том, что мы созданы по образу Бога. Тем не менее, каждый создает то, что... ему кажется, и в основном это то, что человек находит. Кому-то сказали, что, я не знаю, там, что хасидизм это хорошо, он за это готов там, других, не знаю, что там, объяснять другим, что они неправы. Кому-то сказали, наоборот, что это плохо, он, соответственно, готов там брызгать слюной щедро во всех направлениях. При этом и не тот, и не другой не являются большими специалистами ни в одном, ни в другом вопросе. Просто каким-то образом человек идентифицируется, создает свое собственное болото и его расхваливает. Так это обычно происходит. Грамотные люди, они, как правило, весьма сдержаны и умерены. Поэтому, говорит пророк Ирмияу, главная наша проблема, что мы создаем лживую картину мира, иллюзорную картину мира, и в ней мы находимся всецело. И тогда оказывается, что любая дополнительная информация, которую человек постигает, он присоединяет ее к своему искаженному видению и ее очень быстро редактирует, очень быстро ее тенденциозно обрабатывает, присоединяет ко всему своему, все, что ему не нравится, он не обращает внимания, урезает. И так говорит пророк Ирмияу, главная наша проблема, ты обитаешь среди лжи, и за лжи они отказываются знать меня. Смотрите, это очень важно. Построить такое мировоззренческое себе бытие, чтобы постараться быть очень-очень внимательным и в первую очередь внимать увещеванию, когда тебе внешний мир говорит о том, что ты неправ, не защищать свои лживые искаженные позиции, а пытаться понять, что к чему. Каким инструментом мы для этого можем воспользоваться? Гало кор дварайки эш на умрашем укипатиши пуцец села. Ведь слово мое подобно огню речения Господа, и как молот оно разбивает скалу. Всевышний говорит, что действительно человек создан с недостатками. И, будучи созданным с недостатками, человеку свойственно ошибаться. Поэтому говорит Всевышний: я даю вам такое учение, которое обладает силой огня, то есть оно выжигает все недостатки. Вот здесь мы находимся. Слово мое подобно огню. Всевышний говорит, что Тора, если ее адекватно принимать, станет лекарством, которое излечит тебя. Оно будет подобно огню, которое выжжет все недостатки, и как молот оно разбивает скалу. Тора обладает большой силой, если, подчеркиваю, ее не принимать, добавляя к своему искаженному восприятию картины мира. Иначе получится, что все, что выучит человек, он обратит внимание только на какие-то определенные аспекты, упустив все остальное и лишь поддерживая себя в своих недостатках. Дальше говорит про Ирмияху. «Ве-эль-ха амазе тумар, ко амар ашем, гинэни нотен лифнэхэм». «Эдераха хаим ве эдераха мавет», говорит Всевышний, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Говорит пророк Ирмияху, что в этом мире существуют пути, которые куда-то ведут, и люди по ним как-то идут. И большинству из нас почему-то совершенно не кажется, что нужно изучать вопросы религии. Все очень лихо оперируют своей собственной жизнью, и все очень лихо считают, что могут воспитывать своих детей, воспитывать, соответственно, самих себя, что для этого не требуется высшее религиозное образование. Это большое заблуждение. Пророк Ирмияху говорит о том, что каждый из нас идет. И если правда находится, прямой путь находится где-то, то есть даже у нас легкое, малейшее отклонение, то с течением времени мы под маленьким углом, отклоняясь от пути жизни, очень скоро дойдем до пути смерти, когда уже наше расстояние от пути жизни будет очень-очень большим и далеким. И окажемся очень далеко, а потом будем скулить, что вот если бы мы знали, что этот фактор действительно столь важен, то тогда бы мы, конечно же, так не поступали. Если бы знали, то да, в этом и есть наша очень большая проблема, что поначалу мы пренебрегаем какими-то ценностями, не считая их важными, и потом уже в середине, в конце жизни, когда поздно что-то менять, мы вдруг понимаем, что ай-яй-яй, а вот какая-то ценность, она была в высшей степени очень ценна. И цивилах циюним, симилах тамрурим, шатили лебех, лемесила дераха... Галах, шуви бетулат Исраэль, шуви эль арех эл. Сделай себе приметы, расставь вехи, примечай дорогу. То есть вообще думай, живи как-то осмысленно, размышляй о чем-то. Путь, по которому ты вернись, дева Израиля, дословно девственница Израиля, дева Израиля. То есть с точки зрения Бога получается, что человек имеет право, имеет возможность вернуться, возвратиться от блуда своего и стать подобно деве Израиля, девственнице Израиля. То есть можно обрести девственность снова. Это сила раскаяния. Такова сила раскаяния, говорит пророк Ирмияху. И что будет тогда, если ты раскаяние, если раскаяние у тебя сработает, если ты сможешь совершить полное раскаяние, так что, оказавшись в одинаковой ситуации, у тебя в такой же ситуации, ты не совершишь греха. Что будет в такой ситуации? «Вераяке эт шатуль альмаем, валь ювали шлах шараша, влой реки его хом, верая аллеру ранан, убишнат бацорет луидаг, влой емиш мясот пери». И будет он подобен дереву, посаженному у воды, пускающему корни свои у протока, и не почувствует наступающий зной, и лист его будет зеленеть, и не пострадает оно в год засухи, и не перестанет приносить плод. Пророк Ирмияху говорит, что человек, который находится возле Бога, вместе с Богом, который не оторван от истинной картины мира, который, короче говоря, с Богом, а не в состоянии экзистенциальной дихотомия и в одиночестве находится, что он будет подобен дереву, посаженному у воды. У него будет в условиях пустыни будет вода, Он будет пускать корни свои у протока, не почувствует наступающую зной, лист будет зеленеть, не пострадает оно в год засухи и не перестанет приносить плод. Нет у него засухи, потому что этот источник воды, возле которого он посажен, оно, дерево посажено, не пересыхает этот источник воды, и такое дерево, такой человек не перестанет приносить плод. В любом случае, мир устроен очень сложно, и если мы оказываемся там в одиночестве, то мы не сможем, в общем-то, не сможем прийти к тем достижениям, как если мы будем связаны с Богом. Человек весьма ограничен, и многие люди достигают каких-то результатов не в заслугу связи с Богом, а наоборот из-за отрыва от Него. И все такие результаты, все такие достижения, они обычно весьма инвалидны по своей сути, ведут его только к несчастьям в конце и являются его заслугой, которую он утрачивает в грядущем мире. То есть, если человек является грешником настоящим, очень качественным грешником, то Всевышний всю его награду за его малые дела добрые дает ему в этом мире, и грядущего мира у него совершенно нет. Поэтому успех в этом мире – вопрос очень-очень сложный. Действительно, иудаизм призывает к успеху в этом мире, и наоборот, Саба из Кельма говорит, что если люди страдают в этом мире, то у них нет никакого основания считать, что в грядущем мире за это они получат большую награду. Они считают, что зачастую все может произойти совсем иначе, что у них и в грядущем мире немножко проблематично, им есть о чем переживать, потому что человек, который имеет долю в грядущем мире, даже если его жизнь тяжела по всем внешним формальным причинам, он при этом совсем может не страдать, а даже наоборот. Окей. Пожалуйста, кто в Zoom, пишите вопросы, я буду рад ответить, если вопросы у вас есть. Продолжает пророк Ирмияху, Бен Хилкияху, пророк, человек, который является одним из потомков Рахава из Ерихона, Рахава из кананского народа, из народа Хивим, одного из семи кананских народов, жила в Ерихоне. Узнала, что еврейский народ возвращается, приходит в землю Израиля, и произнесла слова о том, что нет подобного вашему Богу на земле и на небесах. В результате она прошла гиюр, в результате на ней женится пророк Йехошуа бен Нун, и она удостоилась первосвященников и пророков из числа своих потомков. В частности, пророк Ирмияху был потомком Рахава примерно через 800 лет после ее, после этой истории, после вступления еврейского народа в землю Израиля, когда они пришли посетить Иерихон. Итак, про Ирмияху. И заслуга Рахава, соответственно, тоже была существенной для пророка Ирмияху. Куамар Ашем, ару рагевер ашер ифтар баадам, весам басар зару мин гашем ясур либо. Дарая ке ар-ар беарава вело ерэ ки явото вешахан галерим бемидбар, эрец мелеха вело тошев. Баруха гевер ашер ифтар башем, варая ашем ифтарху. Так сказал Господь. Проклят человек, уповающий на человека и своей опорой считающий плоть. Что значит проклят? Проклят – это не то, что там Бог будет на него молнии и громы насылать. Он оторван от благословения. Благословения не будет. Если человек реально живет в этом мире и полагается не на Бога, а на человека, то мы сами с вами знаем прекрасно, насколько другой человек готов помочь ближнему своему. Весьма мало, как сухое сено. Мы даем друг другу максимум сухое сено. Лучшие из нас дают сухое сено. Все остальное оставляя себе. Ну, 10%. И то 10%, как правило, дают не из лучшего. Кто дает из лучшего, тот молодец. Так вот, если человек полагается таки не на Бога, а на человека, то он проклят, он в смысле, что от благословения он оторван, и от Господа отдаляется сердце его. Благословен человек, уповающий на Господа, и Господь будет его опорой. И здесь Саба из Навардака, в частности, приводит такой пример, что... Что будет, если некий человек узнает, что есть какой-то другой человек, который всецело надеется и полагается только на него? И он может ему помочь. И он знает, что тот не готов ничего будет принять ни от кого другого, и что никто другой не может ему помочь. Короче говоря, он понимает, что на него это выпало, от него это зависит, то он, в общем, сделает все, что он может, ну, если он не злодей, конечно, для того, кто он на него рассчитывает. При этом, говорит Саба из Навардака, что человек может на самом деле об этом и не знать, что тот от него, на него рассчитывает, от него зависит. Может быть не в состоянии помочь, может... быть жадным, там могут быть все что угодно, может не понимать, что для того нужно, может рассуждать о том, почему вдруг я из всего мира, а не кто-то другой и так далее. Но с Богом говорит, и тем не менее все-таки любой нормальный человек будет ощущать, что в такой ситуации было бы неплохо помочь, насколько он может. Насколько же на Бога в такой ситуации можно полагаться больше? Так, Дмитрий задает вопрос, что происходит, если пророк предсказал бедствие, оно произошло. Произойдет ли после этого какое-либо доброе предсказание? Доброе предсказание дается не обусловленно, оно всегда произойдет при любом стечении обстоятельств. Несчастье произойдет только если люди не внемлют словам пророка и не исправят себя. Это принцип. И у пророка Ирмияву таки два его пророчества не исполнились. Про одно из них мы будем говорить, и второе, если дойдем. У пророка Ирмияху было два пророчества, которые не исполнились. Первое, он сказал царю Яхине, что он является сухим пнем, из которого ничего толкового не выйдет. И Яхиния исправил себя, раскаялся, и в результате у него родился сын Шалтиэль, у которого родился сын Зарубавель. Зарубавель стал бы Машиахом во времена основания второго храма, если бы еврейский народ того был достоин. То есть это пророчество Ирмияху не исполнилось. Еще одно пророчество про Ирмияху не исполнилось. Он говорил о своей семье, о коэнах города Анатот, о том, что они навсегда пропадут. По причине того, что они по указанию министров попытались отравить пророка Ирмияху. В связи с этим пророк Ирмияху им сказал, что они пропадут и больше в истории еврейского народа будут нерелевантны и, соответственно, участие в строительстве, в основании второго храма не примут. И в результате мы видим в книге Деврей Раямим или в книге Эзры, мы видим, что когены из города Анатот поднялись в Иерусалим и строили храм. То есть после того, как пророк Ирмияху сказал им эти слова, они поняли, что надо исправить себя, надо фундаментальную тшуву, фундаментальное раскаяние осуществить, и в результате они это сделали, и пророчество пророка Ирмияху не исполнилось. Два пророчества, которые не исполнились у пророка Ирмияху. Спасибо, Дмитрий, благодаря вам. Мы с вами теперь это знаем. Продолжаем дальше. Койомар. Так, Михаэль пишет где-то граница в отношениях с окружающими, когда после чего-то не слишком достойным, что замечаешь, комнату надо подчеркнуть, сложно как-то пишете. Тесные отношения. Есть еще первый Тейлин, говорит, что надо избегать грешник. Смотрите, я не знаю, где проходит граница. У каждого человека, мы все разные, поэтому у каждого из нас разные границы. Они совершенно не одинаковые. Зависит от твоей терпимости, от того, насколько ты исправил в себе гнев. Если у тебя есть возможность людей каких-то выносить. Делай это. Заповедь у нас возлюбить ближнего, заповедь у нас судить ближнего в лучшую сторону, не судить, пока не оказался на его месте, и так далее, и так далее. Поэтому мы должны постараться максимально расширять эти границы и, в общем-то, стараться отношения с окружающими сохранять. Ну, во всяком случае, то, о чем мы говорили, что если некто, некий окружающий 100 раз оказывал тебе добро, и на 101-й раз он тебе наступил на твою мозоль, то в такой ситуации, несомненно, ты должен понять, что это даже не 100 к 1, а 100 меньше, чем к одному, потому что доброе дело, оно должно было фундаментально влиять на... Доброе дело, оно всегда сильнее греха. Бог так к нам относится. 40 заповедей минус 30 грехов – это не 10. Это остаются 40 заповедей, которые сверху, как грязью, как скверной, покрыты 30 грехами. Так пишет Рамак, Рамоши Кордовера, величайший испанский каббалист, что 40 минус 30 в божественной алгебре – это не 10. Точно так же и люди должны были поступать. На кананках не было запрета жениться, если они прошли гиюр адекватный, качественный и так далее. Продолжает пророк Ирмияху. Куамар Ашем, кольшахнегара имену гимбенаха беннахала, אשר הנחלתי את עמי את ישראל, הנני נוטשה מעל אדמתם, ואת בית יהודה אתוש מתוכם. Так сказал Господь. Всех моих злых соседей, посягающих на удел, которым я наделил мой Израиль, я исторгну из земли. Обратите внимание, просто предупреждение, чтобы никто из нас вдруг не оказался среди злых соседей. Лучше быть добрым соседом по отношению к Богу, нежели чем злым. Просто важно иметь в виду. Шатету бехуцот Иерусалаим, веру на удъу бакшу берхавоте, им тимцу иш, им еш осе мишпат, мивакеш имуна веислахла. Пройдите по Иерусалиму. Значимость праведника. Значимость одного праведника. Пройдите по Иерусалиму, посмотрите, разузнайте, поищите на улицах его. Найдете ли человека, поступающего справедливо, разыскивающего веру, и я прощу его, в скобочках, Иерусалим. Всевышний простит Иерусалим, если там будет хотя бы один праведник, что делающий, поступающий справедливо, разыскивающий веру. Не разыскивающий корысть для себя, а разыскивающий веру. Поищите на улицах. Ну вот в рамках учения Мусар мы должны стремиться к этим факторам, должны разыскивать веру. Многие люди как говорят, что они на протяжении лет, в общем-то, соблюдают в целом так Тору, но нет никакой удовлетворительной динамики. Как-то вот, ну, ничего не продвигается, у них такой застой своего рода образовался. Учение Мусар, ну, как раз и предназначено для того, чтобы вывести человека из состояния застоя. Вот конкретный совет. Разыскивать веру, не разыскивать какие-то там материальные дела, а разыскивать веру. Так, Людмила задает вопрос. Здравствуйте. Так, предыдущий вопрос, я не знаю, до конца ли ответил. Когда было разрешено жениться кананках? Запрещено жениться было только на египтянах, прошедших гиюр, на народе Амон, народ Муав. Все. А больше не было запрета. Еще раз, люди из этих народов могли пройти гиюр, они могли присоединиться к Миньяну, могли стать раввинами в общинах, могли стать судьями, не могли стать в первом поколении. Но вот жениться на них было нельзя. По поводу кананцев не было запрета на то, чтобы проклят кананец, в виде, в котором он есть, да, при прочих равных, совершенно не нужно брать оттуда индивидуумов и им гиюр осуществлять. Совершенно верно. Поэтому Авраам говорит своему сыну, заповедует своему сыну не жениться на кананке и прочее. Совершенно верно. Но если происходит нечто такое особое, особая душа, которая из кананских народов приходит, в смысле гиюра нужно, конечно, устражать до полного предела. Тем не менее, если вдруг кто-то показывает, что отличается фундаментальным образом, то такой человек попадает в истории. Именно таких людей надо принимать в геры, которые будут более качественно, чем евреи, соблюдать заповеди. Ну, хотя бы не менее качественно. Так, Людмила задает вопрос. Полагается Всевышний, что у меня квартиру украли мошенники. Я же людям в полицию пишу заявление, молюсь, что Бог помог мне деньги. В этом случае надеюсь на Всевышнего. Ну да, надо, естественно, надеяться на Всевышнего и решать вопросы по мере их существования, согласно Галахе. Если Галаха требует от нас, разрешает нам, точнее, принятие каких-то юридических действий, для этого евреи всегда были адвокатами. На протяжении всех веков евреи были адвокатами. Моя дочь адвокат. Кстати, очень качественный, занимается медицинскими вопросами. Иски против страховых компаний, битулах луми в Израиле, естественно. Могу порекомендовать, она для своих клиентов выбирает очень хорошие условия. Ее знают все судьи, она была когда-то адвокатом битулах луми. Так что рекомендую. Продолжает про Кармиягу. Им и сатер ишбе мистарим, они ло эрено, они ло эрено, ном гашем галоет гашамаем ведгарец они малы. Очень важный урок для каждого из нас задуматься. Мы как-то стараемся этой мысли избегать. Если затаится в сокрытии человек, разве я не увижу его речение Господа? Ведь небеса и земля полны мною. Люди зачастую оборачиваются вокруг, чтобы человек их не заметил, как они себя ведут, чтобы их там нельзя было увидеть. А вот и спроси его в другой час, когда он грех не делает, веришь ли ты в то, что Бог, он небеса и земля полны им, что он видит все, что на небесах, на земле, и что нельзя затаиться в сокрытии. Он тебе с уверенностью скажет, что да, несомненно, так оно и есть. Конечно, Бог все видит и прочее. Когда же сам человек где-то в сокрытии гадит, в хорошем смысле этого слова, то почему-то он не сильно задумывается над вот этими словами. Итак, книга про Кармияву, 23 глава, 24 стих. Его нужно постоянно иметь в виду. С учетом того, как Всевышний к нам относится. Кадош Исраэль Лерашем решит вот так. Олех лав Ешему Раатаву Алехем Нумашем. Израиль святыня Господа. Почему Израиль не терпит, почему Бог не терпит греха Израиля? Потому что Израиль святыня Господа. Первые плоды его. Ради этих первых плодов Всевышний создает небо, землю и моря, и океаны, обладающие способностью стереть все живое. Все поедающего будет осуждено, зло настигнет их лечение Господа. Это хороший стих для антисемитов, что все злодеи будут осуждены, и зло наступит их. Валерий задал вопрос. Я не знаю, надо смотреть первоисточник, сейчас у меня нет времени. В Ютьюбе напишите этот вопрос, я посмотрю этот стих, как он там точно звучит. Коама Рашем, Алит Халел Хахам Бехухмато, Валит Халел Хагибор Бегборато, Валит Халел Ашир Бошоки, Базот Ит Халел Мит Халел, Эскель Ведеотики, Ани Рашем Осахрезет, Мишпат Вздака Барец, Кибел Хафац, Ани Рашем. Очень важный стих. Так сказал Господь. Пусть не хвалится мудрый своей мудростью. Почему? Потому что мудрость дает Всевышний. И пусть не хвалится мощной своей силой. Все это тоже дал Всевышний в зависимости от самых разных факторов. И пусть не хвалится богатый своим богатством, тоже все от Бога. Чем же да, нужно хвалиться? Хвалиться в смысле не возноситься над другими, не гордыню проявлять, а объективно ощущать, что я чего-то достиг, передавать это своим детям, своим окружающим, ученикам и прочее. Только тем пусть хвалится достойной хвалы, что понимает и знает меня. Только этим следует хвалиться. Телефон моей дочери. Обратитесь в Толдот Ешерун ко мне, и я дам вам. Не хочу публично писать, а телефон моей дочери. Через Толдот Ешерун вы можете обратиться, либо свяжитесь со мной в Фейсбуке, такое тоже возможно. А да, кстати, всех, кого интересует что-то немного большее, чем то, что дается здесь, обратитесь ко мне в Фейсбуке. Вот я вам показываю сейчас. Должно быть видно мое это самое. Здесь, вот видите, меня вот так зовут в Фейсбуке. Хаим Бурштейн. Соответственно, если вы имеете ярко выраженный еврейский профиль, я вас приму в друзья. Если нет, то нет. Но напишите тогда, не знаю, что вы постоянно слушаете, или тогда я вас приму, несмотря на это, по всей видимости. В принципе, друзья, принимаю только тех, кто имеет ярко выраженный еврейский профиль. Вот эта книга Магида из Полоцка, которую мы сейчас готовим к изданию. И, кстати говоря, в ближайший шаббат будет Йорцейт, 201-я годовщина со дня смерти Магида из Полоцка, ученика Виленского Гаона. Эти две книги мы готовим сейчас к печати. Ну, еще пока не к печати, пока занимаемся редактированием этих двух книг. Кетер Тура, Корона Тора и Роша Гива. Окей, через Facebook вы сможете получить больше информации, если это вас интересует. Ну и в частности, мою дочь тоже. Итак, продолжает пророк. Мило и раха мелаха гоим, ки лаха я атаки, бихоль хохме адрим, бихоль мелхутам, эйн камоха, убахат яве. Кто не убоится тебя, царь народов, как и надлежит это тебе, ибо среди всех мудрецов и народов во всех царствах их нет подобного тебе. Это требуется не принять на веру, а убеждаться в этом. В этом надо будет убеждаться, что нет подобного тебе, это наша работа. Соответственно, учение Мусар именно этому предназначено, Магид из Полоцка об этом говорит. Что дальше происходит? Цион Гидурайшейнла. Цион, никто не вспоминает о нем, говорит про Кармияху. Соответственно, Талмуда в трактате Сука учит, что нам необходимо устанавливать определенные постановления для того, чтобы помнить о Ционе, находящемся в состоянии разрушения. Если человек религиозный, еврей, живет, скулит, что как-то он не сильно продвигается в своей духовной жизни, и при этом о Ционе не вспоминает, проходит день за днем, а он, ну, есть ему чем заняться, вот именно о том, что Цион разрушен, как-то он не задумывается. «Аз тисмах бетула бемахоле, бахолим ускиним ярда, верафахте влам лесасон, венехамтим усамахтим миегунам». Когда возрадуются дева в танце, и юноши и старцы вместе, и я превращу их в скорбь и веселье, и утешу, и порадую их после горести их. Обратите внимание, тогда, слово «тогда», оно очень существенное, тогда это произойдет в ситуации, когда наступит конец дней. Вот в условиях конца дней мы действительно возрадуемся, а сейчас радости у нас быть полноценно не может, потому что все наши реакции, все наши радости, они весьма ограничены и упрощены. Нет у нас сегодня полноценной радости, это очень важно иметь в виду для того, чтобы понять, на что ориентироваться. В рамках рекламы здесь на сайте Толдот Ешерун есть сокровищница еврейского мусара, те книги, которые действительно предназначены для того, чтобы весь иудаизм, все наше воззрение, все наши знания перевести совершенно в другой удельный вес и помочь нам все наше знание использовать для изменения, для исправления себя в рамках рекламы. Продолжаем. Итак, только тогда возрадуется дева в танце. Когда придет Машиах, до всего до того времени мы находимся во тьме и пользуемся свечой. Когда придет Машиах, тогда встанет солнце по сравнению со светом свечи, и все изменится. Гой боне бейто бло цедек, валита бло мишпат, берегу я вод хинаму пало ло итэн ло. Горе строящему свой дом неправды и покой своей беззаконием. Обратите внимание. Мир устроен так, что человек создает кли, создает любой материальный предмет в этом мире. Это сосуд. Теперь в любой сосуд Всевышний дает свет. Теперь свет этот может быть более яркий или менее яркий. Если человек, особенно это проявляется, когда люди строят дом, когда люди строят свой новый дом, то они подвержены очень большой опасности. А именно, если этот дом будет для себя, для своей пользы, а не для служения Богу, то тогда Бог даст, не дай Бог, большой свет. Этот свет ударит как молния и произойдет в жизни человека большие неприятности. Поэтому, когда человек строит свой дом и любое другое, по сути, деяние, существенное или менее существенное, приобретает, строит, создает, ему необходимо иметь намерение, искреннее намерение, истинное намерение, использовать это для служения Богу, а не неправдой покои свои беззаконием возводить, потому что результат тогда, во-первых, я вот хинам, все это будет впустую, никакого результата, и в худшем случае слишком сильный удар света произойдет в этот дом, в этот сосуд, и будет достаточно печально. Они в счета, плод заблуждения, в час воспоминания не пропадут. Речь идет о большей части наших интересов, занятости, стремлений, страстей, все это счета, плод заблуждения, заблуждения. Когда же придет Машиах, мы увидим это, бехи яво, с плачем придут, бетахнуним авилам. С плачем придут они, с милосердием я поведу их к водным потокам. Тогда действительно у нас будет радость, тогда не какие-то плоды заблуждения, немалозначимые в нашей жизни будут, а Всевышний приведет нас к потокам воды, и мы поймем, насколько с Богом совершенно иначе, чем без Бога. Есть ли такой мудрец, который понял бы это и с кем говорил бы Господь? Пусть объяснит он, за что погибла земля, выжжена как пустыня. Обратите внимание, это в целом касается еврейского народа, находящегося в изгнании, что наша земля выжжена как пустыня ракетами, которые нас сегодня посылают. Там в шаббат было более 170 пусков каких-то ракет из Ливана и из Газы. За что погибла земля? И никто не проходит по ней. Почему часть, на части земли находятся вообще террористы и уроды? Никто не проходит по ней. Сказал он, за то, что оставили они Тору мою, которую я дал им, и не внимали голосу моему, и не следовали ему, говорит Всевышний. Ну вот, то состояние, в котором находится сегодня еврейский народ, показывает нам, насколько все печально. А вот это пророчество о царе Ехинии. Запишите этого человека бесплодным и мужем неудачным в дни его. Это одно из двух пророчеств по Кармьягу, которое не исполнилось, потому что царь Ехиния, он осуществил раскаяние. Помните, в Мегилат Эстер написано Мордехай. Человек, еврей, был звали Мордехай, и он был изгнан с царем Ехинии, царем Вавилоном был изгнан. Царь Ехиния, тот самый царь Ехиния, который таки совершил раскаяние, и это пророчество про Кармьяху не исполнилось. И напрягают они язык свой, лук свой лживый, и не для правды укрепились они на земле, ибо от злодейства к злодейству переходят, и меня не знают, речение Господа. Ну вот, это касается болтовни, люди очень любят болтать, потому что их болтовня дает им, Вильнинский Гаон об этом говорит, дает им ощущение правления этим миром. Я сижу на кухне с таким же тупым товарищем, болтаю о самых важных вопросах, как нужно этим миром управлять, и это дает мне некое ощущение моей значимости и так далее. Все это на самом деле лук лживый, пусто, тупо и бездарно. Всем всего самого хорошего, дай Бог в месяц Шват, который наступает, чтобы мы с вами смогли что-то сделать. Наша следующая лекция будет «Особенности служения в месяц Шват», ровно через неделю. Оставайтесь с нами. И дай Бог, чтобы урок о пророке Ирмияву, те изречения, которые вошли в историю, чтобы это помогло нам, ну, как-то продвинуться вперед и не застрять там, где мы находимся. Спасибо за внимание и всего самого хорошего.